Беседа восьмая. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 12 по 16. Увещание должно соединять с похвалой. Тогда они и удобоприемлемы бывают, когда увещеваемым указываем мы на их собственную ревность, как и Павел здесь делает. И смотри, как благоразумно. Итак, возлюбленные мои, говорит. Не сказал просто «послушайте», но сперва похвалил и сказал «как вы всегда были послушны». То есть, прошу вас подражать не другим, а себе самим. Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Почему гораздо более ныне, во время отсутствия моего? Тогда могло бы показаться, что вы все делаете из почтения ко мне и из стыда. А теперь нет. Потому, если окажется, что вы теперь ревностны, то явно, что и тогда вы были таковы не для меня, а для Бога. Чего ты хочешь, Павел, скажи? Того, говорит, чтобы вы не слушали только меня, но и со страхом и трепетом делали свое спасение. Так как, живя без страха, нельзя совершить ничего благородного и удивительного. И не просто сказал «со страхом», но присовокупил и трепетом, что составляет высшую степень страха, желая сделать филиппийцев более внимательными. Такой страх имел Павел. Потому он и говорил «боюсь, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Действительно, если житейских дел нельзя совершать без страха, то не тем ли более духовных? Скажи мне, кто выучился грамоте без страха? Кто сделался опытным в искусстве без страха? Если же там, где не подстерегает дьявол, а только ленность тяготит, нужен нам такой страх, чтобы отвратить естественное только нерадение, то при такой борьбе, при таких препятствиях, как можно спастись когда-либо без страха? Как же может родиться этот страх? Если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует, все слышит, все видит, не только дела и слова, но и все, происходящее в сердце и в глубине души, и судит помышления и намерения сердечные, Послание к Евреям, глава 4, стих 12. Если так настроим себя, то и не сделаем, и не скажем, и не помыслим ничего худого. Вот скажи мне, если бы ты всегда стоял близ твоего начальника, то не со страхом ли бы стоял? Как же, предстоя пред Богом, смеешься, прислоняешься к стене, не боишься и не трепещешь? Не пренебрегай его долготерпением, с которым он ведет тебя к покаянию. Что бы ты ни делал, делай с мыслью о вездеприсутствии Божьем. Он действительно везде присутствует, а потому, принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать, гневаешься ли, похищаешь ли что, предаешься ли удовольствием или что другое делаешь, вспомни о присутствии Божьем, и никогда не предашься смеху, никогда не воспламенишься гневом. Если такую мысль будешь иметь постоянно, то постоянно будешь в страхе и в трепете, как бы стоял близ самого царя. Зодчий, хотя и опытен, хотя и очень искусен, все же стоит со страхом и трепетом, боясь упасть с здания. И ты уверовал, совершил много доброго, взошел на высоту, держи же себя крепко, стой со страхом и смотри бодро, чтобы не упасть оттуда. Много ведь духов злобы, хотящих низвергнуть тебя. Служите, сказано, Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Псалом 2, стих 11. Как же может быть радость с трепетом? Она-то одна и есть радость. Мы тогда только и радуемся, когда сделаем что-либо доброе и такое, что свойственно делающим с трепетом. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Апостол не сказал «делайте», но «совершайте», то есть с великим старанием, с великим усердием. А так как словами «со страхом и трепетом» сделал их боязливыми, то смотри, как он смягчает боязливость. Что именно говорит? «Потому что Бог производит в вас». Не бойся, что я сказал со страхом и трепетом. Я сказал не для того, чтобы ты отказался, чтобы почитал добродетель чем-то недоступным, но чтобы ты был внимателен, чтобы не рассеивался. Если это будет, то Бог все сделает, а ты дерзай, потому что Бог производит в вас. Потому, если Он сам действует, то мы должны с своей стороны показывать намерение постоянно твердое, сосредоточенное, не рассеянное. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Если Он действует в нас и хотение, то как же ты побуждаешь нас? Если Бог действует в нас и хотение, то напрасно говоришь нам послушны. Мы не сами по себе слушаемся. Напрасно говоришь со страхом и трепетом, потому что все есть дело Божье. Не для того я сказал, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие, но для того, чтобы ослабить вашу боязливость. Когда ты захочешь, тогда и Он будет действовать, и хотение. Не бойся и не изнемогай. Он дает нам и усердие, и самую деятельность. Когда мы захотим, то Он еще усилит наше хотение. Например, я хочу сделать что-либо доброе. Он совершает это доброе. Он же производит и хотение. Или так нужно понимать слова апостола, или он говорит это по особенной предусмотрительности, подобно тому, как и добродетели наши называют дарами Божьими. Потому как, называя добродетели дарами Божьими, не отнимает у нас самодеятельности, но оставляет ее в нас, так и словами «Бог производит в нас и хотение» не лишает нас самодеятельности, но показывает, что через доброе действование мы приобретаем большую расположенность к хотению. Как отделание рождается охота делать, так от неделания происходит нежелание делать. Подал ты милостыню, более расположил себя к даянию, а не подал, меньше стал расположен к даянию. Провел воздержно один день, имеешь побуждение и на другой. Поленился ли? Усилил леность. С приходом нечестивого, сказано, приходит и презрение. Книга притчи Соломоновых, глава 18, стих 3. Следовательно, как пришедший во глубину зол не родит, так пришедший во глубину благ тщится. Как тот, отчаявшись, делается более нерадивым, так этот, помышляя о множестве добрых дел, делается рачительнее, боясь, чтобы не потерять всего. По своему благоволению, говорит, то есть по любви к Богу, для угождения Ему, чтобы совершалось приятное Ему и по Его воле. Здесь апостол показывает и уверяет, что точно Бог действует так, как Он желает, чтобы мы жили по Его воле. А если Он желает этого, и притом Сам действует, то, конечно, и это сделает, потому что Он хочет, чтобы мы жили праведно. Видишь ли, как не отнимается самодеятельность? «Все делайте», — говорит, — «без ропота и сомнений». Дьявол, когда не в силах отвлечь нас от делания добра, тогда иным образом старается лишить нас награды. Он внушает или тщеславие, или гордость. А если не это, то ропот. Если же ничего такого, то сомнение. Итак, смотри, как Павел очищает это. Он сказал о смиренномудрии, что вы уже слышали, чтобы истребить гордость. Сказал о тщеславии, чтобы не зложить надменность. Выше говорил не только в присутствии моем, а здесь говорит о ропоте и сомнении. Почему же он, истребляя эту страсть в Коринфянах, упомянул и об израильтянах, а здесь не сказал ничего такого, но просто повелел? Потому что там страсть эта уже была. Вследствие того нужно было нанести и удар сильнее, и сделать больший выговор, а здесь он увещевает, чтобы не было ее. Не согрешивших еще было бы излишне предостерегать укоризнами. Потому и, побуждая к смиренномудрию, не предложил примера евангельского, где гордые унижены, но для убеждения представил в пример Бога и беседует с ними как с свободными и как с родными детьми, а не как с рабами. Ведь благоразумный и благородный побуждается к добрым делам примером добродетельных, а безрассудный — не их примером, но наказываемым. Тот честью, а этот наказанием. Потому и в послании к евреям вывел на сцену Исава, который за одну снеть продал первородство, и еще, вот душа надменная, не успокоится. Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4, послание к евреям, глава 10, стих 38. И между коринфянами много было любодействовавших. Почему апостол и сказал, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 21. Чтобы вам быть, говорит, неукоризненными и чистыми, то есть беспорочны и чисты, так как ропот налагает немалое пятно. Что же значит без сомнения? Хорошо ли мне или нехорошо? Не рассуждайте, говорит, хотя бы труд предстоял, хотя бы скорбь, хотя бы что другое. Не сказал, да не будете наказаны, потому что наказание полагается за дело. В послании к Коринфянам он и на это указал, здесь же ничего такого не сказал, но, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов. Видишь ли, что апостол научает филиппийцев не роптать? Ропот свойственен рабам непризнательным и бесчувственным. В самом деле, скажи мне, какой сын ропщет, трудясь на пользу отца и трудясь для самого себя? Подумай, — говорит он, — что ты трудишься для самого себя, что собираешь себе самому. Роптать — дело тех, которые трудятся для других, работают на других, а тому, кто собирает для себя самого, из-за чего роптать? Из-за того ли, что не увеличивается его богатство? Но это не причина. Зачем роптать тому, кто трудится добровольно, без принуждения? Лучше ничего не делать, нежели делать с ропотом, так как при этом и самое дело теряет цену. Или не видишь, что и в домах наших мы всегда говорим так: лучше бы этого не делать, нежели делать с ропотом? И часто решаемся лучше лишиться своей прислуги, нежели терпеть ропщущего. Тяжел, не сносен ропот, он близок к хуле. Иначе за что бы те роптавшие были так наказаны? Ропот — это неблагодарность. Ропщущий неблагодарен Богу, а неблагодарный Богу подлинно есть и хульник. И что особенно важно, тогда были непрерывные искушения и частые опасности, не было никакого покоя, никакой отрады. Тысячи бед лились отовсюду, а ныне — глубокий мир, ныне — спокойствие. Отчего же ты ропщешь? От того ли, что беден? Но подумай об Иове. От того ли, что болен? Что же было бы, если бы ты и одержим был болезнью, и вместе сознавал в себе столько совершенств и добродетелей, сколько тот святой? Представь еще и то, что он долго был весь в червях, сидел на гноище и непрестанно соскабливал гной. И сказала, сказано, ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри. Книга Иова, глава 2, стих 9. Но у тебя умер сын. Что ж, если бы ты, подобно ему, лишился всех, и притом лютой смертью? Вы знаете, хорошо знаете, что для родителей много утешения сидеть при больном, сомкнуть уста, закрыть глаза, прикоснуться к щекам, услышать последние слова. Но этот праведник ничего такого не сподобился. Все его дети вместе были засыпаны. И что я говорю это? Коли бы тебе, как блаженному тому патриарху, повелено было самому закласть своего сына, принести его в жертву и видеть его сожженным, что бы ты сделал? А каков он был, когда созидал жертвенник, возлагал дрова и вязал отрока? Тебя некоторые поносят. Что же было бы с тобою, когда бы ты услышал это от друзей, пришедших для утешения? Ныне мы имеем много грехов, и справедливо поносят нас. А тогда непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Книга Иова, глава 1, стих 1. От друзей слышал противное этим его качеством. Что же, скажи мне, если бы ты от жены услышал укоризны? Да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы. Книга Иова, глава 3, стих 9. Для чего ты говоришь это, безумное? Уже ли муж виновник этого для тебя? Не он, а дьявол. Похули Бога, говорит, и умри. Разве легче было бы тебе, когда бы лежащий муж твой сказал и умер? Нет болезни, которая была бы тяжелее этой, хотя бы ты указал тысячи. Она, болезнь Иова, такова была, что он не мог даже оставаться в доме и под кровом. Такова, что все отступились от него. Если бы он не страдал неизлечимо, то не сидел бы вне города, будучи в худшем состоянии, нежели одержимые проказой. Эти и в дома входят, и собираются друг с другом, а он, проводя ночи под открытым небом, на гноище, ногой, не мог надеть на себя и одежды. Почему? Потому, вероятно, что приложилась бы болезнь к болезням. Тело мое одето, говорит, червями и пыльными струпами. Книга Иова, глава 7, стих 5. Плоть его производила гной и червей, и это непрестанно. Видишь ли, как каждый из нас цепенеет, слыша это? Если же не сносно слышать это, то сносно ли видеть? А если не сносно видеть, то тем более терпеть. Однако ж праведник терпел, и притом не два или три дня, но долгое время, и не согрешил даже и устами своими. Какую ты можешь назвать мне болезнь, которая была бы соединена с столь многими страданиями? Не хуже ли слепоты это было? Составляет отвратительную, говорит, пищу мою. Книга Иова, глава 6, стих 7. И мало того, даже ночь и сон, доставляющие другим покой, ему не приносили никакой отрады, но были тяжелее всякой пытки. Послушай, что он говорит. «Для чего ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня?» Книга Иова, глава 7, стих 14. «При наступлении утра я говорю, когда-то вечер». И в таких страданиях он не роптал. И не в них только было горе, но и в худом мнении многих. На него, наконец, стали смотреть, как на виновного в бесчисленных пороках, за которые он страдал. Даже друзья говорили ему, «Ты наказан по мере твоих грехов» Книга Иова, глава 11, стих 6. Поэтому и он говорил, «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих». Книга Иова, глава 30, стих 1. Скольких смертей это не тяжелее. Однако ж, несмотря на то, что был отовсюду обуреваем такими волнами, что отовсюду поднималась страшная непогода, тучи, буря, гром, водовороты, вихри, он во время этих великих и страшных волн прибыл непоколебим, как бы в тихую погоду, и не роптал. И это было прежде благодати, прежде чем сказано было что-либо о воскресении или о гиенне, наказании и мучении. А мы, слыша и пророков, и апостолов, и евангелистов, видя бесчисленные примеры и узнавши учение о воскресении, все еще негодуем. Хотя никто не может сказать, что его постигли столь многие бедствия. В самом деле, если кто и лишился имущества, то не лишился еще стольких сыновей и дочерей. Если же и лишился, то, быть может, за грехи. А он лишился внезапно, во время жертвоприношения, во время служения Богу, если даже кто лишился и детей, и вместе такого богатства, что, впрочем, невозможно, то не был весь в ранах и не соскабливал гноя, а если и случилось так, то не имел нападающих и поносящих, что обыкновенно уязвляет нас более всего, более самых бедствий. Действительно, если мы во время бед, имея утешающих и ободряющих, и возбуждающих благую надежду, так сетуем, то подумай, что было бы, когда бы мы имели еще поносящих. Если тяжело и несносно выраженное в словах «ждал сострадания, но нет его», «утешителей, но не нахожу» Псалом 68, стих 21, то каково вместо утешающих найти поносящих? «Жалкие утешители все вы», — говорит Иов. Книга Иова, глава 16, стих 2. Если бы мы всегда имели это пред глазами, если бы размышляли об этом, то никакие обстоятельства не огорчали бы нас при виде этого подвижника, этой адамантовой души, этого крепкого медного сердца. Он как будто обложен был медным или каменным телом, все переносил мужественно и терпеливо. Помышляя об этом, будем все делать без ропота и сомнения. Делаешь ты что-либо доброе и ропщешь, почему? Разве настоит тебе необходимость? Знаю, говорит Павел, что многие из ближних ставят вас в необходимость роптать. На это он намекает словами среди строптивого и развращенного рода. Но это-то и удивительно — быть раздражаемым и нисколько того не чувствовать. Звезды блистают ночью, видятся во тьме и нисколько не теряют своей красоты, являются даже блистательнее, а при свете являются не в таком виде. Так и ты. Сияешь более, когда остаешься правым среди развратных. Удивительное дело быть непорочным. А чтобы этого не говорили, апостол предварительно сам сказал это. Что значит «содержа слово жизни»? Значит, имея жить в будущем веке, принадлежа к числу спасаемых. Смотри, как скоро он полагает награды. Светило, говорит, заключают причину света, а вы — причину жизни. Что значит слово «жизни»? Значит, имея семя жизни, то есть имея залог жизни, содержа самую жизнь, то есть имея семя жизни в вас. Вот что называет словом жизни. Следовательно, прочие все мертвы. На это именно указал он, сказав таким образом, а иначе и прочие заключали бы слово жизни. «К похвале моей», — говорит. Это что значит? «И я», — говорит, — «участвую в ваших благах. Добродетель ваша такова, что не только вас спасает, но и меня прославляет». «Что же за похвала тебе, блаженный Павел? За нас тебя мучат, гонят, обижают. Потому-то и говорит в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился, но всегда имею хвалиться, говорит, что я не тщетно трудился, но если я и делаюсь жертвой. Глава 2, стих 17. Не сказал, но если и умираю, подобно как и в послании к Тимофею, где употребил то же слово, говоря, ибо я уже становлюсь жертвой. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 6. И утешает их относительно своей смерти, и научает охотно переносить смерть за Христа. «Я делаюсь, — говорит, — как бы воздаянием и жертвой. О, блаженная душа! Жертвой называет приведение их. Подлинно, принести в жертву душу гораздо лучше, нежели принести волов. Итак, если к этому приношению и сам себя присоединю, как возлияние, то радуюсь, говорит о смерти моей. На это он и намекает, говоря, за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Глава 2, стихи 17 и 18. Почему сорадуешься? Видишь ли, как показывает, что и они должны радоваться? Радуюсь, говорит, потому, что делаюсь воздаянием, а сорадуюсь, как приносящий жертву. Об этом же и вы радуйтесь и сорадуйтесь, что я приношусь в жертву. Сорадуйтесь, говорит мне, радующемуся о своей смерти. Подлинно. Кончина праведников достойна не слез, но радости. Если они радуются, то должно сорадоваться им. И неприлично нам плакать, когда они радуются. Но мы, говорят, желаем сожительства с ними. Это предлог, отговорка. Смотри, что завещевает он филиппийцам. Радуйтесь и сорадуйтесь мне. И ты желаешь сожительства с ними. Если бы ты сам здесь оставался, то справедливо бы так говорил. Если же немного спустя будешь там, где отошедший, то какого сожительства желаешь? Сожительство желает тот, кто навсегда разлучен. А если он идет с тобою по одному пути, то какого сожительства желаешь? Отчего мы не оплакиваем отправляющихся в путешествие, или, немного поплакавши, спустя день-два перестаем. Если желаешь сожительства, то плач лишь столько, сколько нужно для обнаружения в себе природы человеческой, а потом радуйся, как и Павел, который говорил: «Не чувствую ни малейшей скорби и даже радуюсь, отходя ко Христу. Радуйтесь, — говорит, — и сорадуйтесь мне». Будем же радоваться и мы, когда видим умирающим праведника, а более, когда видим умирающим кого-либо из отчаянных. Тот отходит с надеждой получить награду за труды свои, а этот пресекает грехи свои. Но, может быть, скажут, оставаясь в живых, он переменился бы. Не взял бы его Бог, если бы он намерен был перемениться. Все устраивающий для нашего спасения, почему бы не оставил в живых того, кто намерен благоугождать ему? Если он оставляет неисправляющихся, то тем более исправляющихся. Итак, вовсе перестанем печалиться, вовсе перестанем плакать, будем благодарить Бога за все, будем делать все без ропота. Будем радоваться и благоугождать Ему во всем, чтобы получить и будущие блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.